Господи, мы вновь приходим к Тебе в молитве, и я лично в своем сердце день ото дня больше и больше, когда смотрю на эти истины, смотрю на себя, понимаю, что очень нуждаюсь в Тебе, Господи, и мы все нуждаемся в Тебе. Нам сложно применять истины, подчиняться им. Сложно понимать, как их применять в какой-то ситуации. Кажется, какие-то ситуации какие-то противоречивые, какие-то, кажется, выходят за рамки того, что Библия говорит. Много слабостей в наших душах, Господи. Мы нуждаемся в Твоей благодати. Когда мы слышим истину, мы рано или поздно начинаем чувствовать себя несоответствующими, неспособными. Нам нужна, Господь, Твоя благодать. Нам нужно видеть Тебя, Господи, нам нужна просто сила от Тебя, слушаться Тебя. Поэтому мы в смирении, Господи, молим Тебя об этом. Пожалуйста, благословляй нас. Пожалуйста, являй благодать каждому сердцу. Ты знаешь, я не знаю, но Ты знаешь, что происходит в сердцах. Ты знаешь, какие разговоры между мужем и женой тоже произошли. И я подозреваю, что они не все были простые, не все были легкие, и, может, не все приятные были. Поэтому, Господи, дай нам благодати, чтобы эти истины, которые позволяют нам глубже общаться, а значит, иногда болезненнее общаться, чтобы эти истины, они все равно были для нас надеждой, благодатью. Дай нам ухватиться за Тебя, Господи. Дай во всяком таком напряжении испытать вот это вот, эту мотивацию волхвов, что мне к Господу нужно. Мне нужно к Нему. И дай, Господи, как благодать от Тебя принимать какие-то безвыходные ситуации, что-то, что нас страшит, что-то, что может быть больно для нас. Это все помогает нам ухватиться за Тебя. Это все помогает нам разочароваться в себе. И все это помогает нам избрать путь на Голгофу и искать утешение у ног Твоих, Господи. Просто прийти к Тебе полностью разбитым, неспособным. И испытать Евангелие в своем сердце, что я опять грешник, я опять слабый, Ты святой, я опять не дотягиваю до Тебя. И если бы Ты меня по справедливости судил, я опять бы попадал в ад. Я ничего не могу предложить Тебе, Господь. И так, с этой разбитостью, Господи, мы приходим на Голгофу, и мы вдруг смотрим, Ты отдал Сына Своего за нас, Он пережил наш ад, Он спасает нас от ада, Он спасает нас от греха, от вины и от присутствия греха в наших душах, от разрухи в нашей душе и в нашей семье. И мы полагаемся на Тебя. Поэтому спасибо Тебе за эти напряжения, за трудности, за боль. Она учит нас нуждаться в Тебе. И мы, Господь, молимся Тебе и говорим, мы нуждаемся в Тебе. Пожалуйста, помоги нам. Да святится Твое имя в этом. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами говорили о механизме, об основных истинах, на которых строится брак, и говорили, что есть еще другие истины, которые, как елей, смазывают движение механизма. И этот елей состоит из разных, как бы, составляющих. Первая составляющая, которую мы довольно глубоко и подробно рассмотрели, в виде такого тезиса мы назвали «любите друг друга», то есть изливайте елей любви в ваши отношения. И любите друг друга, проявляя нежность мужья к женам и уважение жены к мужьям. И мы с вами посмотрели достаточно текстов библейских. Я буквально только напомню два коротких. Ефесянам 5 глава 33 стих. Так каждый из вас к мужьям относится, да любит свою жену, как самого себя. Очень ясное повеление в виде слова «любит». А жена да боится своего мужа. Использовано слово «боится», в смысле с почтением, с уважением к нему относится. И другой текст, 1 Петра 3 глава мы читали, в первом стихе написано «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, даже тем, которые в очень ужасном, плохом состоянии, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью, житием жен своих, без слова приобретаемы были». Когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. И 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, с пониманием к ним относитесь, как с немощнейшим сосудом, который очень хрупок и требует очень нежного обращения, оказывая им честь, не унижая их, но почитая их, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Это то, что мы увидели, и тоже мы говорили о том, как выйти из круга разрушения и попасть в круг созидания брака, и говорили о том, что без Бога, без утешения нашего сердца в Боге, без защищенности нашего сердца Богом, мы обязательно будем использовать брак, чтобы удовлетворять свои нужды, и когда они не удовлетворяются, как мы хотим, мы обязательно будем защищать себя от боли, и обязательно будем грешить в браке. И не сможем исполнять вот это повеление любви. Потому что мы будем любить прежде всего себя, и значит, другими будем жертвовать, а не собой. Поэтому мы говорили, что нам к Богу нужно. И еще я напомню, я говорил, что это просто колоссально большая, очень огромная тема. Ее нужно исследовать на протяжении всей жизни, на протяжении, в общем, нашей жизни в церкви, в том числе, не только дома. И еще один вопрос нам остался. Как практически, как именно проявлять уважение к мужу и уважение к жене? И я в самом начале хочу порекомендовать вам вот такую книгу «Любовь навеки» Гэри и Бетси Рикуччи. Это пастор и его жена написали эту книгу. Очень-очень хорошая книга. Я готовясь вот к нашему времени, я прочитал еще другую книгу, ну, плохую христианскую книгу читал. Еле терпел, когда я ее читал. Там были интересные вещи тоже, поэтому я читал. Но книга очень человекоцентричная и во многом эгоистичная. То есть, как бы, мы эгоисты, ну, он так не говорит, конечно, но это я так. Мы эгоисты, имеем на это право, и давайте научимся жить друг с другом так, чтобы нам было комфортно. Давайте понимать, что каждый из нас имеет право на свой, так сказать, эгоизм. Ну, а вот эта книга, ту я не рекомендую, не говорю, что она, а вот это очень хорошая книга, которая ведет к Богу, к преклонению. Я просто отсюда хотел несколько таких моментов вам озвучить, именно говоря о практике проявления уважения и нежности. Но перед этим скажу, что возможностей проявлять уважение просто или нежность огромное количество. То есть это очень-очень разнообразно, в разных семьях это может быть по-разному. И тоже из того, что я вам подскажу или предложу поразмышлять, там больше, чем можно выполнить. Поэтому я не хотел бы, чтобы вы это услышали и оценили себя и сказали, ну вообще никакой надежды нет. Скорее я хотел бы предложить, чтобы вы увидели некоторые такие ключевые какие-то моменты для себя, какие-то шаги, которые вы можете сделать. Так как мы разные, разные ситуации, ну, это такая широкая картина, вы заметьте, над чем вам лучше в данный момент работать. Поэтому не смущайтесь от огромного количества вариантов практических. Но вот если в этой книге, вот что он говорит, если говорить об уважении. Нам предписано выказывать почтение, это его жена пишет. Давайте спросим самих себя. Я лучше знаю сильные стороны характера моего мужа или его слабости? То есть уважение начинается глубоко внутри. То есть когда я смотрю на своего мужа, я быстрее замечаю его негативные, слабые стороны или я вижу его сильные стороны. Кстати, по поводу мужей к женам то же самое. Очень трудно проявлять нежность к жене, если я сосредоточен все время на ее недостатках. Это вопрос, который можем задавать себе. На что я больше смотрю, чем наполняется мое сердце больше, сильными или слабыми сторонами моей жены или моего мужа? Второй вопрос. Я склонна критиковать мужа, будь то вслух или в мыслях, или же хвалить его склонна больше? То есть, опять же, да, слова это из сердца исходят, от избытка сердца говорят уста. Поэтому нужно анализировать не только слова, ну я не говорю, но еле-еле сдерживаюсь, потому что внутри у меня как раз все наоборот. И когда уже у нас напряжение, то я ему все накопившееся выскажу, или я ей выскажу. Поэтому это еще одна оценка, то есть уважение или нежность должна начинаться в сердце. Если наше сердце склонно больше видеть, ну или критиковать, исправлять, изменять всеми силами, а не хвалить и подмечать и наслаждаться вот какими-то сильными сторонами, то мы будем, не будем нежными и не будем уважать. Следующий вопрос. Я не особо уважаю мужа, потому что меня беспокоит определенный грех в его жизни. И он полностью застилает мое сознание, и я не могу видеть ничего другого. И то же самое по отношению к жене. Один из вопросов, который мы с вами, я надеюсь, рассмотрим, это касательно конфликтов. Вопрос будет такой, как жить в конфликте? Не всякий конфликт решается быстро, не всякий конфликт, не всякий спутник жизни готов по-библейски все делать в конфликте. И иногда мы попадаем в ситуацию, может вы не попадаете, другие попадают, попадаем в ситуацию, когда конфликт нерешенный, и нужно что-то с этим делать. Вот что-то подобное здесь, когда ты видишь грех, как дальше с этим жить? Ты сделал все библейские какие-то моменты, которые ты должен сделать, но грех не изменен. Что делать? Ты грешник там или ты грешница, я с тобой ничего общего не хочу иметь, пока ты не изменишься. Или же все-таки так не нужно поступать? Сразу скажу, не нужно. Еще один вопрос. Задумывалась ли я когда-либо над тем, что если поддержу его в одном, то он решит, что я буду закрывать глаза на все, что он делает неправильно. И поэтому, чтобы не поддержать его в неправильном, я ни в чем неправильном его не поддержу, я не выражу уважение. То же самое нежность к жене. Она что-то не так сделала, если я проявлю к ней нежность, то тогда она наверняка воспримет это как зеленый, так сказать, сигнал светофора, можешь так и дальше жить. И так иногда действительно происходит, но управляет ли это мною настолько, что я не могу проявить нежность? Именно тогда, когда она особенно нуждается в нежности, когда она не права. Или уважение, когда он особенно в этом нуждается, когда, в общем, может быть, где-то сомневается в своем пути. И еще несколько тут моментов. Уважать своего мужа нужно начинать в мыслях. Это должно быть глубоко в сердце. Это по сути, ну, мы можем сказать, что большая часть уважения невидима для мужа. Ну, например, 50%, а может быть и больше, моего или со стороны жены уважения или со стороны мужа нежности должно просто в сердце быть. Должны быть причины, должно быть даже богословие внутри. Или должно быть такое изучение, созерцание своего спутника в жизни, чтобы это дало нам основание и уверенность проявлять либо нежность к жене, либо уважение к мужу. Поэтому нужно анализировать свое сердце. Какие мысли первыми возникают в голове, когда вы думаете о муже или о жене? Вот если вы думаете, ну, вот моя жена, она такая, такая, такая. Или мой муж, он такой, такой, такой. Какие первые мысли? Если первые мысли, ну или из трех, там, например, три какие-то характеристики моего мужа, и вы скажете там недотепа или там лентяй, из этих трех хотя бы одна такая. Или две, может быть, а иногда три. Ну, повеление уважать будет абсолютно, ну, невыполнимым, потому что в глубине вы уже его не уважаете. В глубине вы не видите никаких оснований для уважения. И поэтому просто нужно уважать, что Бог так повелевает. И я буду дисциплинировать себя, и я буду контролировать, я буду помалкивать, и буду говорить ему правильные вещи. Но это, опять же, до поры до времени. От избытка сердца, говорят уста. От избытка сердца мы делаем поступки, поэтому это невозможно. То же самое по отношению к жене. Какие первые мысли, какие первые три характеристики возникают в вашей голове, когда вы бы пытались охарактеризовать свою жену? Или еще один вопрос. Ну или проверочный. Уважительно ли вы думаете о своем муже? Видите ли вы его действительно как достойным мужчиной? Или вы в нем разочарованы? Вы пытаетесь бороться с чувствами, как все ваши мечты о муже просто потерпели крах из-за того, с кем вы связались. Или все ваши мечты о вашей жене, ну там она невестой была, да, они просто потерпели крах, потому что она вот там такая, 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 вы сфокусированы на ее негативе. И поэтому, естественно, будет очень трудно. От избытка сердца будут говорить уста и поступки. Итак, это сердце наше. Второй момент, уважительные слова. Каким тоном я разговариваю с мужем, когда мы остаемся одни? Никогда я разговариваю определенным тоном, потому что люди меня видят, и поэтому я буду говорить ему очень правильные вещи. А когда никто не видит, когда меня сдерживает только мое сердце перед Богом и больше никто. Как я разговариваю с ним? Иногда можно говорить очень правильные вещи по сути, но говорить их неправильным тоном. Не говорить их с неправильным, ну не с того начинать, или не с той интонацией говорить, говорить громче, чем нужно, говорить без достаточного кроткого взгляда на себя, даже без смирения, можно безапелляционно утверждать просто. То есть, как я разговариваю, каким тоном, и то же самое мужья с женами, проявляя нежность своей жене, как я разговариваю с ней? Кроткое написано о женах, кроткое наставление на языке у нее. То есть она, если и хочет какие-то моменты обсудить, она это обсуждает кротко. Даже если она очень права, она очень кротко преподносит это. Может быть, я не права в этом. Это смирение, когда она так думает и говорит. Может быть, я не права, но мне кажется, что здесь вот лучше вот так вот поступить. Ты просто что думаешь? Нормально, если ты решишь, как ты хочешь, но, или как ты считаешь правильным, я последую. Ну, просто вот помоги мне разобраться. Может быть, я просто запуталась. Очень смиренное высказывание своих размышлений. Конечно, такое смирение требует убеждений правильных. То есть, конечно, вы можете записать такую фразу и сказать мужу, и сработает даже. Ну, как минимум первые 5 раз он удивится. Может, вам не понравится, как он среагирует, что на тебя нашло, что-то там нахваталось на своем семинаре или что-то такое. Ну, после 5-го раза он уже начнет привыкать, это может быть даже сработает, но вы не сможете просто по записанному, по заученному, ага, сейчас пойду, вот он такой же, ну, нужно вот так сказать, пойду ему так скажу. В конце концов, это все равно вырвется, и это будет еще одна какая-то история, которая там, может быть, его искушать будет, а вот это лицемерие. Ты там пытаешься красивую вещь, ты сама не такая, будешь мне указывать каким-нибудь. Ну и наоборот, мужья к женам. Каким тоном мы разговариваем? Это вопрос, который, это нужно много Божьей благодати, потому что нам хочется тоном достигать того, чего мы хотим. Нам хочется смутиться от страха, помните, не смущается, нет какого страха, не смущайтесь. И просто защитить себя. И тон – это просто то, что усиливает наш разговор, это то, что воздействует на человека, это то, что даже давит на человека, чтобы он сделал то, что мы считаем правильно. Еще один вопрос касательно наших разговоров. Как мы разговариваем, как вы разговариваете со своим мужем или вы со своей женой на людях? Можно высмеивать своего мужа, можно поддевать свою жену, можно неуважительно говорить о нем или о ней. Можно, опять же, речь не идет о том, чтобы мы включили такое, знаете, лицемерное, такое фарисейское воспевание. О, у меня самый лучший муж на свете. Ну, или там моя жена, мне это немножко, это нормально, но я всегда улыбаюсь, когда там кто-то говорит, там типа, здравствуйте, там, обычно иностранцы это говорят, и я женат на самой лучшей женщине на свете. То есть мне хочется начать драться, когда он это говорит. Что? А ну иди сюда, моя жена самая лучшая на свете, сейчас мы будем с тобой разбираться. Ну и обычно все встают и говорят, там, вот у меня я женат на самой лучшей женщине на свете. Ну такое своеобразное выражение, в которое, конечно, мы до конца не верим все. Ну такая красивая фраза. Но в принципе, то есть речь не идет о том, чтобы такие пафосные речи искусственные говорить. Но речь идет о том, чтобы действительно уважать и поддерживать им чуть. Чуть ниже я еще покажу много разных таких моментов, как можем проанализировать, как мы можем говорить в разных ситуациях. Как мы говорим о своей жене или о своем муже при детях? Критикуем ли мы его или ее при детях или при других людях? Если мы так делаем, мы очень сильно разрушаем авторитет или вот это почтение к своему спутнику жизни. И мы не проявляем такую нежность. Женщины, вот моя жена, например, она женщина, поэтому она реагирует на какие-то вещи. Ну, как бы я просто пошутил так по простоте душевной, а ей это, ну, неприятно. Я не догадывался об этом. Мне нужно, я говорю, ты говори мне, пожалуйста. Я не хочу тебе делать больно. Ну, никто ничего такого не подумал, что ты подумала, как я думаю. Но, в общем, если это неприятно, это нужно делать, просто нужно защищать, просто чтобы жена чувствовала себя комфортно в ситуации. И муж чувствовал, что я его уважаю, что я горжусь своим мужем, в хорошем смысле слова, что я ценю его, что я действительно, или ее, что я действительно принимаю это как подарок, как сокровище, которое Бог дал мне для моей жизни. И здесь нам нужно решить одну дилемму, я просто напоминаю. Когда мы говорим, это сокровище, которое дал мне Бог в жизни, наше сердце может говорить, но это сокровище мне столько боли принесло. Я не могу честно и искренне сказать, что я его так прямо дорожу им. Я иногда готова убить его, или там, я иногда там мечтаю, чтобы за него замуж я не выходила, или что-то в этом роде, или она меня там очень сильно достала. Что я сейчас буду сокровище каким-то называть? Эту проблему нужно решить, утешившись Христом. Не изменив своего спутника. Вот когда она будет вот эти 10 пунктов соблюдать, вот тогда, наверное, она будет сокровищем. И обычно так не происходит. Все равно есть еще какие-то другие 10 пунктов. Все равно есть что-то, что нам неудобно. И поэтому мы должны утешиться во Христе и просто посмотреть на спутника жизни, что Он дал мне ее или его для того, чтобы меня взращивать, для того, чтобы меня освящать, для того, чтобы меня благословлять, для того, чтобы я рос. И ее недостатки мне нужны. И нам нужно это принимать, как Иов принимал страдания в своей жизни. Да будет имя Господне прославлено, Он дал мне доброе, дал мне злое, ну, легкое и трудное. Это все Божий план для меня, и Он совершенный руководитель моей жизни, и Он лучше всего знает, какой у меня должен быть муж, и какая жена с какими проблемами, потому что Он эти проблемы использует для моего сердца, и поэтому я ценю этого человека в полноте с его минусами в том числе. Поэтому, если не решить эти сердечные вопросы, практиковать нежность и уважение невозможно. И может быть, кто-то здесь на этом, ну, на этой конференции или лагере должен сделать простой вывод. У меня столько в сердце есть боли или вот таких вот каких-то вопросов, конфликтов, что я просто вижу, мне почти невозможно исполнять это. То есть я буду стараться, но очень-очень мне трудно. Мне, значит, нужно, чтобы кто-то помог мне решить мои сердечные вопросы. Мне нужен душепопечитель, который посидит со мной не один вечер, помолится за меня и поможет мне проанализировать, почему меня так это задевает. Ведь мой муж не язычник, или моя жена не грешница какая-то. И в общем он нормальный. Если он предлагает что-то сделать так или иначе, но это, по идее, ну, не смертельные вещи. Он не обзывает меня матом, он меня там не унижает. Ну, в основном так в христианских семьях. Хотя не всегда, не все христиане живут в таких семьях, и не у всех такие мужья. Но вот очень часто даже те, у которых мужья не делают таких вещей, все равно сердце наполнено болью. Все равно тяжело его уважать, все равно тяжело проявлять нежность. И нужна помощь со стороны. Это очень-очень важно. Если говорить о словах, что я говорю о нем или о ней другим людям? То есть, что я говорю, как я разговариваю, когда мы наедине, как я говорю о нем или о ней при людях, и что я говорю, когда его нет рядом, разговариваю с другими людьми. Говорю ли я вообще что-то о нем? А есть ли у меня желание просто подчеркнуть очень искренне, реально, не превознося, говоря, может быть, и о каких-то нюансах, недостатках, но говоря и о том, что вы цените очень сильно эти положительные стороны. И когда эта молва, если она когда-то там доходит до него или до нее, это будет очень-очень приятно. Очевидно, что человек полностью это говорил, ну, просто потому что действительно ценит, потому что действительно уважает. Не для того, чтобы сделать мне в данный момент приятно, а просто это его позиция, это его взгляд, это его убеждение. Это его реальное отношение ко мне. И это очень приятно будет. Это будет большая поддержка. И следующее. То есть первое – это вопрос сердца, мыслей. Второе – это вопрос слов. И третье – это поступки. Выказываю ли я уважение своему мужу своими поступками? Каким образом? Вот здесь может быть, а какие поступки должны выражать уважение? Здесь нужно лучше понять своего мужа, или выказываю я нежность своей жене. А что именно для моей жены было бы нежностью? Для кого-то, ну, как, разные есть вещи, есть общие для всех женщин, есть какие-то индивидуальные, знаю ли я эти индивидуальные моменты? Что ей особенно приносит, ну, такую нежность от меня, а ему уважение? Что для него было бы особенно важно? Какой мой поступок, если я ему приготовлю вот то, что ему очень, что он любит кушать? Или для него это просто поел и все, а я просто люблю готовить, и я это делаю, а я тебя и так уважаю едой. А ему важнее, чтобы ты с ним посидела и посмотрела один тайм футбола или бокса, чего хуже. Ну что там смотреть, мордобой, глупости всякие, я лучше пойду помою посуду. Но для него намного важнее и уважительнее будет, если ты посидишь с ним и разделишь с ним его интерес. Или посидишь просто рядом, когда он там, я не знаю, меняет колесо у машины или ремонтирует там кран. И ты просто посидишь рядом с ним. Там, ну, может, попадаешь ему что-нибудь, раз уж сидишь рядом. И это для него может быть особенным уважением. И скажешь ему потом слова о том, что, ну, я очень рада, что это сделал. Это очень там для нас хорошо, ты хороший хозяин. Хотя там, может, еще капает 10 кранов других. Свободно ли дарю нежность посредством физических контактов при надлежащих обстоятельствах? Могу ли я обнять, прислониться, поцеловать? И это и к мужу, и к жене относится. Это и для мужа важно, и для жены важно. Или это как-то нам стыдно, неловко, вообще как-то неудобно. Для этого должны быть какие-то такие уникальные условия. А так я себя чувствую каким-то, ну, идиотом, что вот эта телячья нежность, и буду ее сейчас обнимать, там, за ручку держать. Я уже не в том возрасте за ручку ее держать. То есть, как бы, зачем это нужно? Это как бы, да нас засмеют просто. или дети наши, или кто-то из церкви посмотрят, подумают какие-то, нашло на них что-то, начали играть в молодоженов. Какая глупость. И я из-за того, что буду чувствовать себя глупым или глупой, я даже это не буду делать. И опять же я скажу, если мы это начинаем делать, то первые 5 раз будут вызывать, ну, просто какой-то просто это необычно. Разные такие. Нужно продержаться хотя бы 5 раз, и потом уже на шестой раз это будет понято правильно и принято, и так далее. Моя жена буквально вчера после проповеди сделала кое-что, и я улыбнулся. Она застеснялась. Ну, просто так неожиданно, непривычно. Кстати, у меня хорошая жена, я что-то про жену много всего рассказываю, может сложиться впечатление. Вообще складывается впечатление, будто бы проповедники идеальные, а их жены, они про них примеры рассказывают. Это не совсем так. Внимательно ли я слушаю, когда он говорит, будь то наедине или на людях, как мы слушаем? Мы об этом еще будем говорить сегодня. Быть может, я проявляю недостаточное уважение или даже равнодушие, когда перебиваю его, глазею по сторонам, когда он что-то говорит или она, в то время, когда он говорит, забываю сделать то, о чем он спросил или она просила и так далее. То есть это поступки, которые говорят, что это для меня не настолько важно. То есть это такой небольшой обзор, и я хочу еще вам дать несколько идей. Давайте поговорим сейчас об уважении. Как жена может показать уважение к мужу? Такой обзор общий. 6 моментов. Первое – это покорность. Стою ли я всегда сзади, давая ему понять, что я поддерживаю его в работе, в устремлениях, в его жизни? Говорю ли я такие слова и поступки? Вопрос иерархии. Даю ли я ему понять, что уважаю и ценю его желание защищать меня, обеспечивать меня, нашу семью? Подтверждаю ли я свое отношение словами, говорю ли я это? Или то, что муж работает на работе, это нормально, это обычно, ничего особенного, я тоже тружусь, чего я его должна за это благодарить? Почему я должна ему говорить, что я очень ценю то, что ты достаточно напряженно трудишься для того, чтобы наш брак был и финансово обеспечен, или может быть духовно, или еще как-то? То есть говорим ли мы такие слова? Я знаю, что для некоторых людей, у них язык отвалится это сказать. Просто это настолько им трудно, настолько им неудобно, стыдно, противоречит их внутреннему миру. И это чувствуется. И поэтому мы должны выходить из зоны привычной своей жизни. И мы должны делать, может быть, неестественные дела. И они потом становятся для нас естественными. Когда-то я принял решение обнять своего отца и сказать, что я его люблю. Я еле-еле это сделал. Он у меня был неверующим, у нас уже была длинная история, в общем, отношений, когда мы там не говорили таких вещей. Он мне, естественно, не говорил, я очень много всяких других вещей говорил плохих. И я просто подошел, и я когда поднимал руки, чтобы его обнять, у меня они как 2 железобетонные плиты были, я еле-еле, я обнял его, я чувствовал себя очень неловко, очень неестественно. Мой папа заплакал, когда я это сделал. Когда я это делал уже там какой-то 4-й раз, это уже было более естественно. Потом он начал меня обнимать. Вообще первый раз это даже я его не обнимал, первый раз я ему просто написал письмо, в котором я ему написал, что я тебя, это мне нужно было абсолютно против себя идти, потому что он много сделал, в общем, трудных очень вещей для меня. И я не мог с ним разговаривать, это длинная история, я бы мог рассказывать. И я написал ему письмо, я написал, что просто как почтение к отцу, я написал, что я уважаю тебя, я ценю то, что ты сделал для меня. Все эти слова, я могу сказать, были противоестественны для моих чувств. Я в то время мог просто 30 минут подумать, и я мог начать плакать из-за того, как отец со мной поступал. Мне не нужно было долго. Но я это все написал, это была глубинная позиция моего сердца. Это не были мои чувства. Я написал ему, и потом я ждал удобного момента передать ему. И я не мог ему так просто передать и смотреть, как он откроет его. Я просто бы, это очень-очень неловко мне было. Я дождался, был чудесный момент, очень необычный, я уезжал в другой город, и он меня провожал, такого никогда не было. И мы стояли на перроне, и уже отправляется поезд, и я даю ему письмо, захожу, закрываются двери, я уезжаю. Я не мог выдержать, увидеть, как он отреагирует. Потом я вернулся, и он мне ничего не говорил. Тоже по-мужски очень реагировал, он всегда о своих чувствах молчал. Потом, когда он был выпивший, он тогда мне уже сказал, говорит, что для меня было очень важно то, что мне написал. Это все, он больше мне ничего не сказал. И я знаю, что из его уст этих несколько слов услышать, это очень много значит. Потом эти отношения у нас больше и больше развились, но все равно нужно было прилагать определенное старание для того, чтобы делать некоторые вещи как жертву для того, чтобы исполнять волю Божью. Но потом он говорил мне, что любит меня, потом он меня там обнимал и так далее. Однажды как, еще до того, как жениться, я хотел Кате делать предложение, я решил с ним посоветоваться. Я не хотел это делать абсолютно, но я решил это просто почтение к нему оказать. И я с ним заговорил, я говорю, вот, мама еще моя не видела тогда Катю, а он уже ее видел. Я говорю, вот ты видел Катю, вот я хочу там сделать предложение, что ты думаешь? Для меня это было просто очень трудно, это была для меня вершина, просто именно проявление к нему уважения. Он отреагировал на это такой фразой, я тебе ничего не скажу. Мне было очень неприятно. То есть это мне просто ранило. Я еле-еле набрался духу это сделать в его сторону. И он мне просто как будто бы сказал, там, отшил мне. Как будто бы ему наплевать на это. Ну я такой, ну окей, хорошо, там все. А, я тебе ничего не скажу, вырешуй сам. И я как бы, вот нахлынули чувства неприятные. Потом я начал, сел в метро, еду, анализирую это и понимаю, что это была его вершина выражения любви. Это он мне такое уважение проявил. Он сказал, я тебе не буду ничего советовать, решай сам, то есть я как бы тебе доверяю. Он не сказал, я тебе доверяю, сынок, ты молодец, у тебя вот это хорошо в жизни, я верю тебе, что ты можешь сам принять хорошее решение, раз ты такой, у тебя такая невеста. Он мне это ничего не сказал. Он мне сказал только, я тебе ничего не скажу, веришь сам. И я должен был потом раскодировать его, он как в другом мире для меня, я должен был раскодировать, почему он это делал. Что это на самом деле была его любовь. И когда я это раскодировал, я не запрыгал в вагоне, о, отец любит меня. Конечно, я думал, почему бы ему не сказать было нормальными словами это все, почему бы ему не выразить. Это было трудно. Но в принципе это, как бы оно чуть неестественно делать такие шаги и встречать где-то даже такую реакцию. Но когда ты это делаешь, это изменяет отношения. Бог спас мои отношения с моим отцом. Он просто возродил их, потому что я слушался его, а не своих чувств. Подтверждаете ли вы свое отношение уважительное словами? Авторитет. Показываю ли я ему, что поскольку он несет за меня основную ответственность, даже готов умереть за меня, я признаю его главенствующий авторитет. Говорит ли когда-нибудь жена своему мужу, я рада, что ты глава, я готова следовать за тобой, ты знаешь, мне не всегда это просто, но я тебя уважаю. Вот очень просто, очень простые слова. Мужчина будет на седьмом небе, а женщина может провалиться в пропасть от того, чтобы сказать такие слова. Для нее это унизительно, для нее это болезненно, для нее это страшно, для нее это неестественно, но это то, в чем нуждаются мужчины. Я лучше ему борща отварю, или я ему лучше цветы на день рождения подарю. Для мужчины это, зачем это нужно было делать? Позволяю ли я ему быть лидером в семье? Хвалю ли я его за это? Чем в последнее время я помогла ему в этом отношении, чтобы он мог расти как лидер в семье? Где я выразила, чтобы он почувствовал больше мужества и силы, чтобы это делать? Сказала ли я ему там, может быть, в маленьких вещах, там, не знаю, там, где сложить вещи, когда мы в комнату приехали, или там еще что-то. Ну, ты просто сам решай, сейчас сделаем так или так. Ну, может быть, это мелочь, может быть, это ничего не значит для кого-то, для какой-то семьи может что-то значить. Проницательность. Доверяю ли я его способности анализировать ситуации и предлагать решения? Или он просто глупости все время говорит и приходится их терпеть? Или же я ему говорю, вот Бог сотворил тебя по-другому, у тебя аналитически более способ мышления, я больше чувствами реагирую, я чувствую эти вещи, но ты как-то дальновиднее можешь увидеть что-то. И поэтому я просто доверяю тебе, давай вот в этой ситуации, давай вот так поступим, как ты скажешь. Или наоборот, как бы тут и так все ясно, что он тугодум просто, сидит думает, что тут думать. Тут уже все понятно, давай, ну да, мне раз уже поставила, развернула, иди там. Че он все время телевизор смотрит, че он где-то непонятно где? Ну потому что я ему не даю возможности, вырвала из рук сумки, то все. Тут он тугодум стоит думать. Но он думает, потому что он может продумывать на несколько шагов вперед. А я могу быстро решать, потому что я один шаг продумал, и я просто сделаю, а потом придет время, я второй раз подумаю. А иногда очень мудро стратегически подумать и аналитически. И для этого нужно понять, что муж так думает, и можно ему об этом сказать. Отношения. Провожу ли я с ним время плечом к плечу по-дружески, когда это возможно? Даю ли я ему понять, что я ему друг, равно как и возлюбленный? То есть готова ли я с ним разделить то, что ему нравится, его хобби, его какое-то занятие. Он предлагает прогуляться. Куда гулять? Уже нужно ложиться спать, потому что завтра нужно вовремя вставать. А то мы и так на завтрак задержались. Но для него прогуляться очень важно. Это важнее. Лучше пожертвовать сном или даже опоздать на завтрак, но прогуляться. Это для него будет, может быть, пиком определенной дружественности, когда мы просто пойдем, поболтаем о чем-нибудь или не о чем, или о чем-то, что мы слышали, или там, не знаю, о чем угодно, о детях, о море. Так куда идти? У нас маленькие дети, им по 8 лет всего, что ж, как, с кем же их оставишь? Не-не-не, нужно их покормить, их нужно помыть, их нужно вот это, а ему только гульки. А я тут реально тащу семью на себе. А он хотел провести дружеское время, а у меня очень много доводов для того, чтобы его, по сути, не уважать. Но женщина может думать, почему здесь не уважать? Я реально о семье забочусь. Если не я, то кто же? Но это небольшая проблема оставить детей даже с друзьями. У вас тут есть друзья, которым можно доверить. Они не сломают ваших детей, не испортятся ваши дети. Да, может быть, синячком будет какой-то ребенок, а может и нет. Может, лучше вас позаботиться от страха, что не свой ребенок. Интимные отношения физические. Почитаю ли я его в интимных отношениях, проявляю к нему уважение? Еще несколько моментов. Ваш муж почувствует, что вы цените его, его желание работать, его желание достигать успехов, когда вы говорите ему даже письменно или устно, что вы цените его усердие в работе. Ты пашешь, спасибо тебе за это. Ты, конечно, далеко не пашешь, как должен пахать, я бы тебе сказала. Но ты вот в этом моменте ж ты пахал, и потому спасибо, что ты сделал. Если бы тебя не было в моей жизни, я бы сама несла эти сумки. Кстати, для меня это спасение думать о том, что я жил когда-то без жены, я нормально жил. То есть я не умирал, я не голодал и так далее. Это мне очень спокойно объясняет, могу ли я сам приготовить поесть, или могу ли я там, я не знаю, памперсы детям поменять. Ну, детей у меня тогда не было, конечно, но могу ли я как бы остаться без того, чтобы она ко мне проявила сейчас внимание и любовь. Я могу, потому что я жил, ну, большую часть своей жизни уже, большую часть своей жизни, я жил без жены. Это возможно, это нормально. Поэтому, если где-то она мне, я до сих пор, моя жена меня стрижет, я каждый раз чувствую как-то себя неловко, что она это делает. Ну, то есть, и я ей говорю, ой, спасибо тебе большое, что ты это делаешь. Потому что, ну, или там она мне может сделать массаж когда-то там, или она мне приготовит еду. И я просто ей очень благодарен, потому что я именно так думаю. Как, ну, если бы я был один, вот она там не дорабатывает, ну, моя жена дорабатывает, ну, предположим. Она там не дорабатывает где-то. Ну извини, она вот это тебе сделала, а без нее даже этого бы не было. Поэтому ты можешь это ценить. Без того, чтобы 10 кранов течет, но он один починил, а без него 11 бы текло. И поэтому, конечно, я могу поблагодарить за этот кран. 100%. Иначе я бы сейчас сама крутила, я бы сейчас не успевала. Поэтому, конечно, я могу это выразить и устно, и письменно, что он усерден в работе. Выражаете ли вы свою веру в него и в его успех в работе, что у него получится, он сам переживает, у него не получится, может быть, где-то служение, может быть, какая-то задача, может быть, поговорить с сыном, с дочерью. Вы говорите, все нормально, у тебя получится, давай, как бы мне приятно, что ты это делаешь. Слушаете ли вы его рассказы о работе с таким же вниманием, с каким вы хотели бы, чтобы он слушал ваши истории о том, что происходит в семье, у каких-то знакомых и так далее? Вы хотите, чтобы муж с вами разделил вот какие-то там, а с ней то произошло, а то то, а вот я себе купила там со скидкой то, а вот я там еще что-то там нашла такое. Слушаете ли вы также его рассказы о работе? Вы можете заметить, если происходит какое-то общение мужчин и женщин, пар, очень часто мужчины и женщины как бы группируются, там мужская компания, женская. И если вы могли бы послушать, о чем женщины говорят, о чем мужчины. Женщины могут много говорить про детей, про болезни, про там, про садик, про вот это. Когда вы слушаете мужчин, вы это почти не услышите. Что мы по-другому сотворены. Это не потому, что мужьям наплевать на семью. Нет, это потому что они, капитан корабля не может все время говорить, ну как же мы хорошо покрасили в трюме там вот этот вот ящичек. Вот давайте всей командой пойдем, посмотрим. А корабль куда-то там плывет. То есть он, ну, он думает там, как мы плывем туда, он думает о каких-то другого типа вещах, поэтому он не может об этом говорить. Он, конечно, должен смириться и просто разделить, да, классно, ты покрасила, так, так хорошо, это уютнее, но все равно ожидать от него, ну, вот такого мы не можем. Но он должен проявить внимание. И точно так же мы должны говорить с ним о каких-то там стратегических вещах, там, я не знаю, может быть, о политике, потому что для него это он там, может быть, у него бизнес, и он думает, какие сейчас власти у нас, и как это аукнется на мой бизнес там через 3 года, или там через год, когда власти поменяются, и это его волнует. Он говорит, что ты голову забиваешь этой политикой, зачем она нужна? Но для него это то, как он пытается защитить наш корабль через 3 года, он пытается что-то думать об этом, это то, что волнует его. Говорите ли вы с ним об этом, выражаете ли вы ему почтение в этом вопросе? Воспринимаете ли вы его мечты о работе, о успехах, о будущем, точно так же, как когда вы, может быть, ухаживали, или он ухаживал за вами, и обо всем хотелось говорить? Считаете ли вы себя его помощницей и партнером? Говорите ли вы ему о том, что вы рады помогать ему? Или он чувствует, что он просто воюет с вами постоянно, чтобы заставить вас играть эту роль? Я уверен, мы сейчас не будем голосовать среди мужчин, но я уверен 100%, когда я слышу такие вещи, это для меня лучшее признание любви моей жены. Когда она говорит мне, что она меня уважает, что она готова идти за мной, что она видит во мне сильные стороны. Я знаю, что она видит во мне слабые стороны, я сам их вижу больше, чем она, ну, как мне кажется. Может, я не прав. Но когда она это говорит, это меня вдохновляет. Это я испытываю неуверенность в жизни. Есть столько разных вещей, я могу переживать об этом, о том. Есть разные трудные ситуации там, в семье, или там, в финансах, или в церкви, вообще в стране. И это как определенная неуверенность. Мы когда-то с женой спали на пляже, и у нее там было... астматический приступ, мы должны были спуститься в аптеку, купили лекарства и уже домой не поднимались, потому что там она, у нее астма обострялась. И мы пошли на пляж просто как-то доспать ночь. Мы пришли, на пляже никого не было, мы легли на эти топчаны в Ялте, она заснула, мы с одеялами пришли, все, она заснула, а я как сторожевой пес всю ночь был. Любой шорох, я просто просыпаюсь, что я чувствую, что я должен защищать. И я себе говорю, да расслабься, Бог защищает, все нормально, а я не могу. То есть я с просонья не могу себя наставить, ну, что все нормально, как бы не переживай. Ну, в общем, там опасности нет, чего ты должен переживать. Но я не могу, потому что у меня другая природа. Я защитник, я... Она расслабилась там под моим крылом, как я думал. Ну, и она спала себе спокойно, а я не могу. Я так и дома, если какие-то шорохи, я быстрее просыпаюсь. То есть мы по-разному устроены в этом смысле. Кстати, тогда, когда расцвело, мы увидели, сколько бомжей рядом спало и так далее. Так и надо было просыпаться. Но во тьме, нам казалось, мы одни на пляже, никого нет. Поэтому, если мы говорим такие слова, которые поддерживают, это большую роль играет. То же самое, муж призван защищать. Говорим ли мы ему, что мы ценим то, что он нас защищает? Проявляем, или еще один, никогда ни словом, ни делом, ни языком тела вы не должны унижать его работу или то, как и сколько он делает. Вы должны вежливо и спокойно обсуждать финансовые проблемы, если они есть. Должны пытаться, как кроткое наставление на языке у нее, с кротостью предложить решение каких-то вопросов. С готовностью идти за своим мужем в финансовых вот этих трудностях, туда, куда он идет, и, может быть, он не дотягивает и не получается. И, кстати говоря, вот у кого есть дети, и они выйдут замуж, например, дочь, да? Она за кого выйдет замуж? Она выйдет замуж за юнца, который не соображает ничего в жизни. Ну, как на наш взгляд так будет казаться. Ну, что он там в 25 лет понимает? Ну, нам так будет казаться. Кто сейчас 25-летний, то что такое? Я разбираюсь во всем. Я уже в 20 все понимал. То есть, и мы можем это испытывать. Нам страшно отдать свою дочь, которую мы растили. Я о своей думаю. Я ее отдам кому-то там, кто будет... определять, сколько денег будет в ее жизни, может быть, до конца ее жизни. Это страшно, и женщинам страшно. Я должна идти за ним, он тут где-то вот к финансам вот так вот относится, и это как-то аукается на меня, мог бы больше зарабатывать или еще что умнее поступать. И поэтому я не буду уважать то, что он делает, я не буду его поддерживать, я не буду говорить ему эти слова, я не буду кротко тем более об этом говорить, чего я должна из-за него страдать. Мне нужно пойти ко Христу, мне нужно утешиться Христом, мне нужно проявлять уважение к мужу, потому что муж, когда женится, он еще не способен все делать. И даже через 10 лет он много чего не способен. Он растет, и если я его уважаю, если я ободряю его в том, какие ответственности он несет, он будет расти. Он будет чувствовать не ситуацию, в которой он должен постоянно быть на стороже и защищаться от критики. Он постоянно что-то планирует делать и уже обдумывает, как он это мне объяснит, и как он будет со мной спорить, и какие доводы он выдвинет. И он кучу энергии тратит на то, чтобы выжить в атмосфере неприятия. И если же женщина создает атмосферу приятия и уважения, он все свои силы бросает на то, чтобы учиться и расти в том, как заботиться о своей семье. В конспекте у вас конспекты раздавали, да, или нет? Да? То есть вы видите намного больше пунктов, вы сами просто прочитаете их. Я уже не буду это делать, у нас нет времени. Например, вот так: никогда не говорите, что хотя он несет ответственность за все, но вы оба равноправны, и поэтому он не имеет права принимать решения, с которыми вы не согласны. Он должен согласовывать решения, но все равно он имеет право принимать решения. Говорите ему, что вы поддерживаете его и помогаете видеть ему в себе лидера. Хвалите его за удачные решения, проявляйте милосердие, когда решение не очень мудрое, и даже тогда поддерживайте его. Ничего страшного, мы и это переживем. Мы же семья, мы вместе, давай направляй, веди, Бог будет нас развивать и учить, мы это можем вытерпеть. Откуда такие силы, такое сказать мужу, когда он принял решение трудное? Мои силы от Христа. Выражайте свое несогласие только с ним, только с глазу на глаз. Никогда перед детьми не выражайте несогласие. Всегда перед детьми поддерживайте и почитайте его авторитет. И это очень важно в том числе для детей, которые растут, которые потом выйдут замуж или женятся, и они будут воспринимать определенную семью как то, куда очень страшно пойти, потому что там тебя в клочья разорвет твоя жена или муж. Или же они будут идти туда с какой-то уже уверенностью, что там не так страшно, и с другой стороны, не знают, как поступать по-библейски, они это видели у своих родителей. Поэтому обязательно никогда муж и жена не должны критиковать друг друга при людях или при детях. Это разрушительно друг для друга и разрушительно для детей наших. Всегда нужно поддерживать, всегда нужно уважать. Иногда мы когда-то давно что-то там недопоняли и приняли решение не совсем как бы уместно наказать одного из наших детей, я уже не помню, это давно было. И кто-то из нас принял это решение, а второй просто поддержал, хотя понимал, что это неуместно так наказывать. Но мы считали, лучше будет для наших детей, если они будут видеть, что мы едины в их воспитании, чем что мы ссоримся друг с другом или не согласны, и они будут тогда искушаться. Мама так сказала: хорошо, я пойду к папе. Потому что папа чувствует чувство вины, что он как бы недостаточно времени проводит, поэтому если воздействовать на это чувство вины, на этот комплекс, там, или знаю, то можно манипулировать, и папа тебе обязательно даст то, что хочет, потому что он там чувствует, что недорабатывает. И на этом можно хорошо играть. Подростки, которые подросли, если с папой, если разведенные родители, они знают, как с папы вытягивать всякие там дорогие подарки и так далее. Потому что папа, который редко видится, чувствует чувство вины очень часто. И поэтому ты чуть-чуть надавил, и он тебе готов, если у него есть деньги, он готов подарить даже то, что мама против. Поэтому нужно быть едиными. Ну и так далее. Давайте теперь о жене еще немножко поговорим. Точнее, о муже. Как муж должен проявлять нежность. Можете дальше посмотреть. Мужья должны задавать себе следующие вопросы. Первое касательно близости. Для женщины важна близость. Помню ли я, что нужно постоянно приближаться к ней и осознавать ее потребность поговорить, пообщаться со мной, чтобы она могла быть уверена в моей любви? Другими словами, чтобы она могла чувствовать мою любовь. Женщины сотворены так, что они, мужчины легче могут разделять. Вот это факты, а это мои чувства, это там наши задачи, мы должны выполнять, а это ситуация. Они разделили, они двигаются куда-то. Женщины не совсем так способны. Из-за того, как Бог их сотворил, из-за того, что из-за их сильных сторон, у них есть слабая сторона, с другой стороны, они очень комплексно и едино все воспринимают. И если они плохо себя чувствуют из-за, там, не знаю, нога болит, то говоря о каких-то вещах в контексте этих чувств, им может казаться, что вот это все, в общем, не очень хорошо. то, о чем мы говорим. И вроде бы она говорила два дня назад так, а сейчас уже об этом же говорит по-другому, потому что где-то какие-то чувства влияют и так далее. И в этом же смысле, когда жена говорит, ты меня любишь или нет, или скажи, что ты меня любишь, и мужчины типа, ну о чем говорить, как бы, пацан сказал, пацан сделал, я тебе на свадьбе сказал, что тебя люблю, зачем лишний раз повторяться. То есть у меня все нормально с этим. Ты там меня еще задеваешь, вот, зачем зря время на это тратить. Но женщине нужно это слышать, она нуждается, ну, в том, чтобы, ну, особенно, когда, может быть, какое-то напряжение есть. И она может сказать, ты меня любишь? Мужчина может сказать, что ты меня спрашиваешь? Мы же просто решаем вопрос, вот мы просто решаем задачу, ты, при чем здесь это? Ну, что-то в этом роде можно испытать. Но для нее важно, когда, может быть, мы где-то более по-деловому какие-то вопросы решаем, создается как бы атмосфера, как будто бы муж не очень внимателен, не очень ценит ее, не очень любит. И поэтому мы должны помнить об этом, мужчины, что наши жены не такие, как мы. Нам нужно обнимать, нам нужно целовать, нам нужно идти. Мы лидеры, и мы должны жертвовать собою, мы должны первые брать за руку, мы должны обнимать, мы должны говорить добрые слова, и мы должны повторять, что мы любим, и отвечать на вопрос, а за что ты меня любишь, как глубоко ты меня любишь, и так далее, и так далее. Моя дочка, кстати, вчера мне такой вопрос задала. Она говорит, папа, кого ты любишь больше всех на свете, кроме мамы и Мартина? Остается только она. Ну, из людей имеется в виду. Я говорю, остаешься только ты. Она говорит, да. Я говорю, ну еще. А потом она мне второй вопрос уже такой проверочный задает. А вот кого ты больше всех любишь? Я говорю, я больше всех люблю Бога. Да, правильно. Ну, она просто, она хотела услышать, что я ее люблю. Вот и все. И поэтому она подвела меня к этому ответу. Кого ты больше всех на свете любишь, кроме мамы и Мартина? Говори. Ей нужно это услышать. Или она, вот мы не виделись, они с бабушкой тут были месяц, мы приехали, она мне столько раз сказала, что она меня любит. Сегодня мы шли сюда, и она мне, и тут в зале она мне сказала, что она меня любит, пожелала мне хорошей проповеди. А мой сын где-то бегал, там решал какие-то вопросы, проблемы. И она мне говорит, папа, я так тебя люблю, так сильно, я даже там, ты даже не можешь понять, как я тебя люблю. То есть она чувствует это, она это выражает словами, и как бы это то, как Бог сотворил женщин. И это большое благословение для нас. Поэтому я очень рад, что у меня есть не только мальчик, но и девочка есть. Вообще с девочками легче жить, приятнее жить. Но мальчики тоже очень-очень благословение большое. Обычно считают почему-то папы наоборот. Поэтому вопрос близости. Второй вопрос – это открытость. Для жен важно, чтобы мы проявляли вот эту нежность и такое к ним мягкое отношение через то, что мы открываемся. Делитесь ли вы с ней своими мыслями, своими какими-то проблемами, скажем, там на работе? Делюсь ли я с ней своими мыслями и уверен ли я, что не противлюсь ее стремлению сблизиться со мною? Для мужчин как бы нужды, что ли, нет обсуждать вот все детали, а женщина лучше, ну, и для нее это важнее, а как у тебя на работе, а как вот это, а вот это, а я уже устал за день, еще тебе сейчас буду рассказывать. Давай я просто хочу отключиться, давай я футбол включу, или что там я смотрю, или там пойду что-нибудь лучше делать, буду просто чтобы отключиться от всех проблем, вместо того, чтобы опять их с тобой тут пережевывать и переживать. И в этом смысле мужчины очень часто не раскрывают свою жизнь женам. Это я только о фактах жизни сказал, но более того, нужно открывать наши чувства, чтобы они лучше нас понимали, мы тоже что-то чувствуем. Мы, может быть, себе боимся признаться, что у нас есть страх, или у нас есть какое-то беспокойство, или у нас есть воодушевление относительно чего-то. Но для жен это играет очень большую роль. Это для них особое проявление нежности. Мы думаем, нежность, ну что это такое? Подарить цветы, открыть дверь, когда мы куда-то заходим, это хорошие вещи, нужно делать. Ну, в общем-то, и все. Ну, обнять. А поговорить это, извини, это не... Но для ее души это важно, чтобы действительно можно было это прочувствовать, можно было разделить с тобой жизнь. Для женщин важны детали, важны мелочи, важны какие-то нюансы. Поэтому, когда мы общаемся, они могут задавать такие точечные вопросы, кажется, зачем об этом разговаривать. Но для нее это важно. Это наполняет ее душу. И ты ей вроде бы даже не... Вы даже не говорили, любите вы друг друга или нет, говорили о чем-то третьем. Но она сидит и чувствует, как вот это вот у нас единство в семье. Мы с ним все обсуждаем. Вот он просто, он делится всем, я себя так хорошо чувствую с ним. Еще один момент, это понимание. Стараюсь ли я не поправлять ее каждый раз, когда она говорит о своих заботах и проблемах, или что-то там неправильно делает. Я отношусь с пониманием, с сочувствием к ней. Помню ли я, что она есть интегрированная личность, вот это то, что я сказал, комплексно, у нее все вместе, и все, что происходит, оказывает влияние на всю ее сущность, особенно на эмоциональную сферу. Поэтому я должен быть очень мудр, вот я лично не очень мудр, но мы должны, мужья, быть очень мудрыми в том, сколько мы говорим, с каким пониманием мы говорим, когда мы должны наставлять своих жен в духовных вещах изменяться и так далее. Всегда ли я стараюсь разрешить имеющиеся проблемы, или я бездумно предлагаю все забыть и просто не говорить о конфликте, не говорить о разногласии, не говорить о каких-то нюансах, просто закрывать эту страницу, и у жены остается просто этот багаж эмоций, неразрешенных эмоций. И оно вроде бы сжимается и прячется где-то вглубь, и потом, когда мы касаемся какой-то темы, то это просто бух, как взрыв, который окрашивает все ее чувства, все ее мысли, потому что у нее накопилось. Помогаем ли мы в этом же смысле решать нашим женам вот эти внутренние какие-то болезненные вот эти узлы в ее душе, которые там появились? Об этом нужно говорить, потому что иначе очень трудно женщинам какое-то наставление принимать, эмоции очень сильно овладевают. Но если у нас есть какое-то разногласие, может быть, мужчины склонны, опять же, есть разные мужчины и женщины, мы сейчас очень обобщаем, но есть люди в браке, которым очень сложно, когда есть какое-то разногласие. Им нужно это обсудить, им нужно достаточно провести время, им нужно не просто по-мужски, окей, решили так, все, такая задача, все, извини, все, разошлись. И что тут еще мусолить для мужчин? Для женщин важно это обсудить, действительно понять, вот как ты это видел, а почему ты это сказал, услышать какие-то вещи. Мы вчера с женой разговаривали, для нас хорошее время здесь тоже, обсуждать наши семейные вопросы. И там один трудный вопрос мы обсуждали, и потом я ей начал приводить пример, что это мне трудно так же, как с одним человеком в моей жизни. И она сидела, и в принципе ей было неприятно, по идее, то, что я говорил. Но когда я ей рассказал, что для меня это так же, как вот с тем человеком, Она говорит, мне так тебя пожалеть сейчас хочется. Потому что я рассказал какую-то ситуацию, она лучше поняла мои чувства в этот момент. И это помогло ей переключиться от того, чтобы там, ну, там сложность вопроса, на то, чтобы просто воспринять меня и просто меня пожалеть. Но это было очень по-женски, это очень приятно мне было. Хотя я, конечно, виду не подал. Наверное, не знаю. Может, и не подал. Но это было важно. Как вы понимаете, у нас просто сейчас общение с женой, я пытаюсь ей сказать все, что я не мог сказать ей раньше. Вопрос верности. Всегда ли я ищу возможность сказать ей, что я верен ей навсегда, что она единственная любовь в моей жизни, единственная женщина для меня? Это очень важно. Нужно говорить, что для меня брак очень важен, для меня отношения, брачный завет с тобой играет большую роль. Вчера, когда мы разговаривали, я сказал своей жене такую вещь. Я сказал ей, что если я увижу, что в нашем браке с моей стороны, из-за меня, есть какая-то серьезная проблема, что-то, что может разрушать наш брак, ну не в смысле, что он распадется, а именно еще далеко до этого уже разрушать какие-то части. Я говорю, если я увижу, что мне для этого нужно оставить церковь, я оставлю церковь. И я своей церкви говорю, что для меня приоритет – это моя семья раньше, чем церковь. И церкви не нужен пастор, у которого плохая семья. Это плохой пастор для церкви. Это очень ясное библейское убеждение. Если у него плохая семья, написано, может ли пищись от церкви Божией? И люди ответят, может. Классно проповедует, организовывает, связи где-нибудь за границей. Он там, у него какой-то пост уважения, а Библия говорит, он не может. Он может функционировать, он может какие-то функции выполнять, он может какую-то активность создавать, но по-настоящему пищись, то есть заботиться о церкви он не может, если он не может заботиться о своем доме. И поэтому я и церкви это говорю, и верю в это так. И своей жене вчера это сказал, что если так будет, вот как я отношусь к нашему браку. Я хочу, я надеюсь, что смогу так поступить, я грешник, у меня есть проблемы. Но это очень важно. Мужья должны говорить, потому что мы посвящены нашим семьям. Для нас это важно. Взаимоотношения с женой очень-очень важны. Вчера моя дочка меня спросила вечером. Она говорит, ну, конспект мой видит, я готовлю в постели. Она говорит, папа, а что такое брак? Я ей объясняю, ну, брак – это вот то, что у нас с мамой, когда мы женились. А семья – это когда уже дети. А, то есть у вас уже брака нету? Ну, что уже дети есть. Я говорю, нет, у нас с мамой все равно остается брак, а вместе с вами у нас семья. И это, ну, это важный момент, что как бы даже когда у нас дети появляются, они не отменяют наш брак, брачное вот это посвящение, этот завет любви, завет верности до конца. Это нужно выражать. Иногда женщины переживают о том, ну, например, они внешне изменяются, мужчины тоже изменяются, они просто не сильно переживают. Женщины об этом переживают. И они как-то переживают, вот я уже, так сказать, повзрослела, у меня там какая-то одна морщинка появилась, и как вот, наверное, я ему не нравлюсь, или что-то в этом роде, или могу не нравиться. И в этом смысле мужья должны выражать свою преданность, свое восхищение своими женами и подчеркивать, что они нам нравятся. Это, кстати говоря, абсолютно искренно, потому что если у меня брак с этой женщиной, то нет лучшей женщины на земле для меня. Бог мне эту дал. Это не вопрос, что вот я думаю, что мне было бы лучше всего с ней, вот так удачно все сложилось. Если бы она была другая, то тогда бы не с ней пришлось бы, ну, в плане, тогда бы я мучился. Нет, Бог мне ее дал. И Бог дал ей сильные стороны, дал ей слабые стороны, дал ей какие-то вещи, которые мне даже болезненны, но это все благо для меня, поэтому нет более подходящего человека. Бог нас соединил, мы одна плоть, Он нас соединил в одно тело, в браке, и уж тем более во Христе в церкви. И поэтому все сильные и слабые стороны мне нужны. Поэтому это, конечно, ты мне нравишься, ты прекрасный человек, ты лучше всех, ты подходишь для меня точнее всех на свете. Всегда ли я даю или понять, что ценю ее высоко, что чту ее как личность? Умею ли я показать ей, что все, что она думает и делает, для меня важно? Знает ли она, что я без нее не смогу жить? Наверное, эту фразу я бы вычеркнул. Мы со Христом можем жить. Даже если мы переживаем колоссальную трагедию проблем в браке или трагедию развода, Христа достаточно, мы можем выжить. Поэтому мы, даже если что-то очень плохо, мы можем продолжать жить дальше, славить Бога, наслаждаться им, испытывать довольство нашего сердца. И если жена или муж плохо поступают в браке, у нас есть основание, на котором мы утешаемся и от этого утешения делимся с другим человеком. Ваша жена почувствует близость к вам, если вы возьмете ее за руку, если вы обнимете ее. Если здесь есть мужья, которые не берут свою жену за руку, не обнимают ее, вам нужно покаяться и измениться в этом. Я в это очень сильно верю. Это очень мощная форма или способ выражения любви и нежности к нашим женам. Даже если она в первую очередь будет противиться, стесняться там, и так далее, постепенно нежно нужно достичь, чтобы это очень хорошо. Это делать надо. Проявите нежность без побуждения к сексуальным отношениям. Побудьте с ней наедине, чтобы уделить внимание друг другу и вместе посмеяться даже. Вместе погуляйте. Делайте что-то другое, что сможет объединить вас. Она почувствует это, если вы пойдете встречать ее. Назначите ей свидание или какую-то прогулку. Пожертвуйте чем-то, чтобы сделать что-нибудь для нее. Например, выполнить какое-то ее поручение. Время, проведенное с ней, сделаете для себя приоритетным. То есть не по остаточному принципу, если уже нечем будет заняться, то тогда я тебе уделю внимание. И так далее, и так далее. Вы видите, здесь очень-очень много есть еще форм, которые нужно прочитать, подумать, увидеть какие-то основные моменты для себя, чтобы мы могли проявлять так любовь. И если подвести итог, то вот эти шестеренки хорошо будут двигаться, если мы будем изливать елей любви в наши отношения. Это будет смягчать любые повороты, удары семейной жизни. И мы должны проявлять нежность к нашим женам. И жены должны проявлять уважение к нам. Давайте помолимся. Все, весь этот час, который мы посвятили, мы просто говорили о применении истины. И даже есть больше: жизнь, семья, наш спутник жизни. И мы очень сложны, очень разнообразны. И мы просим Тебя, Господи, одари нас мудростью, чтобы мы могли с мудростью проявлять такую любовь, которую нужно изливать в наш брак. Помоги, Господь, нам начать с чего-то. Помоги нам к тому, что мы делаем, добавить еще некоторые моменты. Может быть, что-то мы слышали, в чем нам нужно возрасти, и это будет больше нежности, больше любви, больше уважения в нашем браке. И тогда действительно мы будем практиковать основные истины брака. И атмосфера брака будет очень приятная. И какие-то трудности или напряжения будут только временами. А в основном будем испытывать хорошую, приятную атмосферу, которая будет являть славу Твою на земле. Благослови нас в этом, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, мы уповаем на Тебя. Мы еще раз исповедуем свою слабость. И мы просим, пожалуйста, благослови нас, наши семьи и наши церкви даже. Чтобы действительно дети Твои, христиане, могли показывать, что Ты действующий Бог, живой Бог, что Ты действительно делаешь чудо преображения сердец и чудо преображения семей. Чтобы мир, который живет без Тебя, видел, что Твои дети живут радикально другой семейной жизнью. Дай нам, Господь, проповедовать Тебя и отношения с церковью именно нашим браком. Слава Тебе за все. Аминь.